Глава 4. По ту сторону льда. По правде говоря, я себе представлял эти места совершенно иначе, сказал Сварог негромко. Море мрака, я-то полагал, здесь и вправду стоит вечный мрак. Как любой может убедиться, ничего похожего. Неприятный уголок, согласен, тоску навевает. Неуютно здесь до того, что в затылке свербит. Но где же мрак? Он стоял на крыше рубки у высоких по грудь металлических перил, красотой и продуманностью напоминавших кованую решетку какого-нибудь парка. Рука через них еще могла бы пройти, но человек ни за что бы не вывалился при самом сильном крене. К тому же перила автоматически выдвигались еще выше, как раз в той стороне, куда Рагнарок опасно накренился бы, чего пока, к счастью, не произошло. Вся субмарина была напичкана подобными полезными хитростями, облегчавшими жизнь и работу экипажу, по крайней мере, те помещения, что они успели исследовать. Рагнарок шел совсем тихим ходом. Оставленная у штурвала Мара получила строжайший приказ не увлекаться и вести лодку со скоростью улитки, набираясь практики. Пресловутого мрака, из-за которого эти места и получили свое название, Сварог пока что не наблюдал. Море было почти обычным, разве что оттенок какой-то странный, сероватый. Небо заволокли бело-серые облака, опять-таки мало отличавшиеся от привычной непогоды. Солнца не видно, однако субмарина и стоявшие у перил люди отбрасывали смутные тени. Вот только туман. Быть может, и не туман вовсе. Высокие до самого неба полосы тянулись слева направо, напоминая скорее ленты, чем обычную туманную пелену. Ленты из шляпы неведомого фокусника столь исполинских размеров, каких и в самых страшных сказках не бывает. Они то закрывали от глаз все вокруг, то проплывали где-то над головой, так что самые высокие мачты не задели бы их верхушками. Они колыхались, сминаясь гигантскими плавными складками, образуя то выступы, то впадины изящных геометрических форм. Было в них что-то устойчивое и неуловимо регулярное, отличавшее от обычной мглы, и вместе с тем они были невесомы и проницаемы, как самый обычный туман. Субмарина проходила сквозь них беспрепятственно. В конце концов Сварог решился подняться на вольный воздух вместе со сподвижниками, и ничего страшного не произошло, разве что когда лицо на миг оказывалось в этой зыбкой полосе, становилось самую чуточку холоднее, и ощущался запах, похожий на снежный. Магии в них не присутствовало ни капельки. Правда, Сварог, наученный горьким опытом, зарекся делать твердые выводы. Временами, однако, попадалось кое-что другое, заставлявшее верить, что название свое это море получило все же не зря. Совершенно черные, то ли айсберги, то ли острова, куски мрака довольно правильной формы, возвышавшиеся над водой и больше всего напоминавшие скалы, которые какой-то хулиган, располагавший кучей времени и массой возможностей, старательно опрыскал черной краской. При встрече с первым таким объектом Сварог инстинктивно отвел лодку в сторону, обогнул скалу, но радар показал, что плотностью эта штука равняется окружающему воздуху, что вскоре же было подтверждено экспериментальным путем. Проще говоря, с крыши рубки швырнули одну из совершенно ненужных здесь абордажных сабель, и она канула в черную пустоту. Вторая сабля, брошенная на привязи в глубины второй скалы, была вытащена назад целехонькой. И тем не менее Сварог запретил совать в черноту руку, хотя пылавший научным энтузиазмом Леверлин и порывался было. Кто их знает, если белая волна уничтожала все неживое, в неприкосновенности сохраняя живую материю, эти черные айсберги могли поступать с точностью до наоборот. «Это смотря где», — сказала тетка Чери, который Сварог в первую очередь и обращался как к единственному на борту эксперту, однажды побывавшему на Божьем любимчике в сих негостеприимных водах. «Тут много разных диковинных мест. В одном уголке одно, а в другом совершенно другое. Мы тогда часа два шли в совершеннейшем мраке. Тьма стояла такая, что от Бизани не видно было грота, и никакие факелы не помогали. А потом корабль вышел, я вам честное слово не вру, в какое-то другое место, и небо там было белесое, вроде скисшей сметаны, усыпанное звездами, совершенно как наше. Вот только звезды все до одной были черные, и при этом сияли. Не могу вам этого объяснить человеческими словами, но они были черные и сияли. И еще там стояли на небе две луны. Одна в виде тоненького полумесяца, растущая, а вторая — почти цельный круг. Чем хотите, клянусь, не носить мне титула, небо было белесое, а звезды и луны — черные. Черные, но светили и сияли, чтоб мне лопнуть. «Не стоит вам лопаться», — серьезно сказал Сварог. «Во-первых, вы нам всем нужны, а во-вторых, я заранее верю, все возможно. По моему сугубому убеждению, вам еще повезло, что никуда не провалились без возврата, потому что иные, я слышал, проваливались с концами». «Я тоже слыхала», — кивнула тетка. «Ну, мы оттуда живенько ушли в туман, и очень быстро все исчезло». Леверлин сказал вполголоса: «А я слышал, что в море мрака есть явление, которое лучше всего назвать коловращением. Мол, в том самом месте, где одни путешественники встретили какое-то странное чудо, другие нашли нечто совершенно другое».
«Бывало такое», — нисколечко не думая, кивнула тетка Чири. «Вот, скажем, Бугас, едва войдя в море со строго определенного курса и на определенных координатах, наткнулся на кипящую, как он описывал, воду, холодное кипение, бурление скорее, и в нем болтыхались во множестве самые натуральные, отрезанные человеческие головы. Все как одна, синехонькие, словно от давних покойников, вот только глазами моргали и вроде бы даже вслед кораблю какую-то гнусь выкрикивали, в борт пытались зубами вцепиться. А через месяц Одонахалюга в том же самом месте не видел никакого бурления, и уж тем более голов, зато наткнулся на какие-то странные льдины, словно бы и не льдины вовсе, тонкие, красноватые, и по ним какие-то огоньки играли. А те самые головы потом видел кто-то еще в совершенно другом месте. Есть похожие рассказы и про других. Так что вы правильно подобрали словечко. Коловращение поганых чудес, точно».
«Вы мне вот что скажите, естествоиспытатели вы мои», — произнес Сварог нарочито безразличным, даже ленивым тоном. «Знает кто-нибудь точно, есть какие-нибудь специфические феномены для той точки в море, под которой затаился великий кракен? Не торопитесь, хорошенько подумайте. Мне нужно кое-что уточнить». После недолгого молчания
За его спиной завязалась дискуссия в полголоса, главным образом между теткой Чари и Леверлином, хотя и другие не остались в стороне, добросовестно припоминая все, что доводилось слышать в жизни об этих местах. Сварог не прислушивался особо, ожидая конкретных результатов. Он кое о чем умолчал, чтобы не ронять командирского авторитета и не расхолаживать пылавших энтузиазмом сподвижников. Насколько мог, он освоился с субмариной, хотя многого не понимал до сих пор. Например, представления не имел, что за энергия приводила ее в движение. Не атомная, по крайней мере. Некая энергия, которую собирали и копили, словно солнечные батареи, те самые странные пирамидки, покрывавшие добрую половину корпуса. Но и не солнечная лодка прекрасно подзаряжалась, стоя под толщей камня. Он понятия не имел, что за орудие находится в той самой носовой башенке. Прежде всего, оно не стреляло ничем, если можно так выразиться, материальным. Всю внутреннюю поверхность ствола занимала некая ажурная ячеистая конструкция из какого-то металла с многочисленными вкраплениями желтых ограненных кристаллов размером с кулак. Так что были сильные подозрения, что речь тут идет опять-таки о какой-то энергии. Энергетический пучок и, судя по некоторым наблюдениям, могучий, учитывая, какие мощности на орудие могли подаваться с корабельных агрегатов. Сварог знал, как из этой штуки стрелять, как менять подаваемую на неведомую пушку мощность. Выяснил даже, покопавшись в памяти бортового компьютера, что называется она «Грозерт». Но что это такое? На каком принципе действует? Так и не доискался. Ничего удивительного. Вряд ли на каком-нибудь из земных крейсеров нашлись бы письменные разъяснения типа «корабельное орудие — это устройство, при помощи пороховых газов, метающее металлический конус со взрывчатым веществом внутри». Со всем остальным проблем не было. Торпеды обычные и предназначенные для великого Кракена — ракеты, способные с одинаковым успехом работать как по кораблям, так и по суше, даже две башни с самыми обычными пушками, выдвигавшиеся из палубы на носу при необходимости, например, чтобы опять-таки врубить по береговым объектам. Он, правда, так и не доискался пока что, в чем специфика приготовленных для великого Кракена торпед. Знал ли, что они отличаются от обычных? Компьютер четко делили имевшиеся на борту торпеды на две категории — обычные и другие, те самые. Они и по виду отличались, в чем Сварог убедился лично. Гостинцы для Кракена были, похоже, серебряными, числом с полдюжины по количеству носовых торпедных аппаратов, покрыты непонятными символами. Вполне могло оказаться, что и начинка их не имела ничего общего с обычной, чему никак не стоило удивляться. Ну как же? Волка-оборотня можно взять только серебряной пулей, а не обычной свинцовой. Самое любопытное, пожалуй, открытие сделал не он, а Мара, в отличие от остальных его сподвижников, неплохо владевшая компьютером. Именно она обратила внимание Сварога на список офицеров экипажа, точнее на то, что четверо из них, кроме обычных званий, именовались еще «братьями». Брат-навигатор, брат-флаг-лейтенант, брат-дальштурман. После чего были предприняты разыскания в соответствующих каютах и документах, и обнаружилось немало интересных вещиц. Рано пока что делать окончательные выводы, но Сварог всерьез подозревал, что означенные офицеры были не просто военными, а кем-то вроде членов воинствующих монашеских братств, какие и до сегодня существовали на Таларе. Как-то все это меж собой переплеталось, воинское соединение «Морские короли» и монахи в списках экипажа, найденные в каютах предметы и молитвенники, и особые торпеды для кракена. Найденного хватало для того, чтобы выдвигать такие именно гипотезы. Но это, в общем, не имело сейчас особого значения. Главное, было известно, давным-давно сгинувшие подводники всерьез собирались уничтожить великого кракена именно этими торпедами, а значит, был шанс и была надежда. О деталях и подробностях можно порассуждать потом, когда найдется достаточно времени, чтобы изучить лодку и ее архивы обстоятельно и подробно. В конце-то концов, напомнил себе Сварог, именно так обстояло не только с загадочными торпедами. До сих пор никто не знал, почему именно серебро уничтожает иную нечисть окончательно и навсегда. Но разве недочеты в теории мешали практике? Никоим образом. Даже совершенно неграмотный темный крестьянин мог прикончить оборотня, нашлась бы в хозяйстве серебряная пуля, меткой бы оказалась рука. Гораздо хуже было другое, то, о чем он умолчал. Сварог командовал сейчас великолепной субмариной, как раз и предназначенной в незапамятные времена для уничтожения великого кракена, но при этом представления не имел, где ему искать цель. Он лишь примерно представлял, где залег кракен, и не мог хоть ты тресни привести субмарину к тому месту. Потому что, как выяснилось очень быстро, великолепная навигационная аппаратура лодки оказалась бесполезной. Ее нельзя было совместить с нынешней реальностью, по крайней мере, сейчас, своими силами. Не хватало умения ни у Сварога, ни у Мары, и заклинания ничем помочь не могли. Все изменилось. Изменился угол, под которым ось вращения планеты была некогда наклонена к плоскости вращения. До шторма он составлял примерно 40 градусов, а теперь практически 90, отчего, в свою очередь, решительным образом изменилось звездное небо над планетой, и великолепной электронике попросту не к чему было привязаться. Она не узнавала нынешнего небосклона, что выяснилось в первую же ночь. Как ни старался Сварог, приятный женский голос, начисто, к счастью, лишенный способности удивляться и негодовать, повторял две фразы. «Система не получает сигналов от навигационных спутников. Система не в состоянии отыскать опорные точки звездной навигации. Ни обходные маневры, ни прямые приказы не помогали». Нельзя было требовать от электроники больше того, на что она способна. Компьютер не мог сориентироваться под этим небом, о чем настойчиво и докладывал. Быть может, его можно перепрограммировать без особых трудов, привязать к нынешней звездной россыпи, но ни Сварог, ни Мара этого не умели, а Элкон остался в Латеране. Компасы всех разновидностей, имевшиеся на лодке, тоже были теперь бесполезны. Та география, к которой они только и приспособлены, канула в небытие. Так что методы в некоторых отношениях ничуть не отличались от тех, какими Сварог обнаружил вход в туннель. Могучему, великолепному Рагнароку оставалось лишь бороздить море мрака взад и вперед, как самой обычной шлюпки, пока Сварог не высмотрит кракена простым глазом. А это было гораздо труднее, чем даже на скорлупке Тагарана искать туннель. «Лед!» — громко и уверенно сказала вдруг тетка Чари. «Что?» Встрепенулся Сварог, успевший глубоко погрузиться в собственные безрадостные мысли. «Чаще всего поминают про лед», — сказала она. «Говорят и про какую-то черную радугу, и про диковинных, словно бы не от этого мира, рыб, вечно кружащих на поверхности над тем местом, про магнитную гору, про крики и стоны, опять-таки, будто и нечеловеческими устами исторгаемые. Но вот чаще и упорнее всего поминают про лед. Так и в легендах говорится, и в балладах поется «По ту сторону льда». Мол, великий кракен спит на дне, заслонившись ледяной стеной, а когда придет его время, стена начнет помаленьку трескаться, рассыпаться в куски. Вообще-то, в последние недели стали шептаться, что айсберги и есть те самые обломки ледяной стены, и что-то в этом есть. Откуда им еще взяться?
«Присоединяюсь», — кивнул Леверлин. «В серьезных книгах то же самое. Лед. Слишком древний и назойливый мотив. Вот только в магнитную гору я не верю».
«Вольному воля», — пожала плечами тетка Чери. «Но знавала я одного шкипера, который лет 20 назад один только и выплыл из моря мрака на доске, когда магнитная гора притянула их корабль, и он об нее расшибся со всего размаху. После всего этого шкипер самую малость повредился умом, но человек был достойный доверия». Леверлин дипломатично промолчал, хотя по его лицу было видно, что наука имеет на сей счет свое мнение, в корне не схожее с моряцким фольклором.
Бонни, похлопав себя по несколько уменьшившемуся за время плавания чреву, жизнерадостно сообщил. «А вот у нас один дед рассказывал. Чтобы приманить кракена, нужно отправить лодочку, а в нее посадить девицу, чтобы пела какую-то особую песню, которую и знающие старики не помнят. И непременно нужно, чтобы она была натуральной девственницей в свои 16 годочков, даже не лапанной и не чмоканной. Но поскольку такую в жизни не найти, хоть золото предлагай по весу, кракена, дед говорил, хрен приманишь». Грянул общий хохот. Сварог, единственный, не принимавший в том участие, досадливо поджал губы. Они никак не могли проникнуться всей серьезностью затеянного предприятия. Для них Рагнарок сам по себе стал восьмым чудом света, и на его борту они казались сами себе мифологическими витязями, свято веря, что командир, отыскавший такое сокровище и в два счета его укротивший до полного повиновения, одним махом свернет горы, подобно древним богатырям. Он вздрогнул, поднял голову. Что-то менялось в происходящем. Исполинские ленты тумана, застилавшие полнеба, вдруг пришли в движение. Они сминались, переплетались, завивались вовсе уж диковинными фигурами, словно подхваченные порывом сильнейшего урагана. Но Сварог не чувствовал ни малейшего дуновения ветерка, да и остальные тоже. Полное безветрие стояло, и все-таки туман, корчась, уносясь комьями слева направо, поразительно быстро таял, горизонт очищался. Потом в ту же сторону, слева направо, пошла странная рябь, низенькие борозды, извилистые и четкие, напоминавшие, пожалуй, дорожки на огромной грамм-пластинке. Появившись от горизонта до горизонта, она моментально распространилась, захватила лодку, не причинив ей ни малейшего вреда, пошла дальше. Бесконечные бороздки, никак не похожие на обычную волну, странно одинаковые, то ли от них и в самом деле неприятно ломило глаза, то ли это просто казалось, куда ни глянь, это бесконечная рябь. Под ногами у Сварога дрогнула рубка, и он тут же понял, что эта вся лодка содрогнулась, махина неимоверного веса. Это не удар, не похоже, чтобы налетели на что-то вроде подводной скалы. Это выглядит так, словно, глянув на бульбообразный нос, наполовину выдававшийся из воды, обернувшись к корме, он окончательно осознал, что происходит.
Рагнарок двинулся влево боком, как не способно ни одно судно, неважно надводное или подводное, вся его левая сторона вспенила воду, подняв явственную волну, срывавшуюся завихрениями с носа и с кормы. Одним прыжком оказавшись у распахнутого люка, Сварог вмиг слетел вниз, словно заправский моряк, не касаясь ногами ступенек, скользя ладонями по перилам. Даже руки чуточку обжег от трения. За ним, отчаянно грохоча, сыпались все остальные. Подскочил к сидевшей в командирском кресле Море, подозревая, что она по неопытности что-то напортачила. Мара вскочила, освобождая ему место, пожимая плечами с растерянной улыбочкой. Упав в кресло, бросив взгляд на приборы, он моментально понял, что боевая подруга тут ни при чем. Так напортачить было попросту невозможно, нельзя даже по неопытности заставить субмарину делать то, что она не в состоянии делать. На круглом экране все дальше расходились две линии, угол между ними увеличился с поразительной быстротой. Зеленая — намеченный курс лодки, красная — реальный. Субмарину все так же боком, разве что нос чуточку отклонялся, уносила влево какая-то посторонняя сила. Сварог не думал и не рассчитывал. Без единой мысли или догадки в голове он повел лодку на срочное погружение. Первое чисто рефлекторное побуждение, схожее с поведением испуганного зверя. Под водой, быть может, это кончится. Ничего подобного, увы. И под водой лодку продолжало волочь в ту же сторону. Пальцы метались по клавишам, никелированным рычажкам и кнопкам, так, словно все они были раскалены. Лодка клюнула носом, выполнила невероятный пируэт, хорошо еще глубина была достаточная, чтобы не треснуться о дно. За спиной Сварога послышался стук, грохот, целая череда неописуемых звуков. Это бедолаг сподвижников, не ожидавших подобных фокусов, сшибло с ног, проволокло по полу, на пару секунд вставшему под углом в 45 градусов, кого-то швырнуло на пустые кресла, кого-то на стену. Он не обернулся, некогда было, пустяки, ушибы, никто ничего не поломал, иначе орал бы благим матом. Он добился своего. Теперь Рагнарок был обращен кормой к той точке, куда его волокла посторонняя сила. Сварог, пользуясь шоферской терминологией, выжимал газ. Сначала врубил половинную мощность реактора, потом три четверти, видя, что это нисколечко не помогает, решительно перебросил тумблер на полный ход, так что квадратный выступ уперся в кромку гнезда. Бесполезно. При обычных условиях субмарина должна была нестись, сломя голову, не менее 40 узлов, но сейчас она, несмотря на то, что Сварог выжимал из реактора все возможное, все так же плыла хвостом вперед в совершеннейшую неизвестность. На двух экранах размеренно замигали алые и ядовито-синие надписи. Женский голос возвестил: «Опасный режим работы реактора! Опасный режим работы реактора! Максимальная продолжительность работы в таком режиме — 1,5 минуты. По истечении срока — аварийное отключение». Слева в верхнем углу вспыхнули синие циферки, ежесекундно уменьшаясь на одну. Справа мигала круглая красная лампочка, и в такт ей противно верещал звонок. Сварог еще полминуты держал тумблер на полном ходу, но потом все же решил, что рисковать бессмысленно. Сбросил скорость медленно, плавно, а там и вовсе остановил винты, чтобы посмотреть, с какой скоростью их тащит и какие в этом движении закономерности, если они есть. Так, инерция погашена. Теперь лодка движется кормой вперед исключительно под влиянием неизвестной силы. 6 узлов, 6,2, 6,4. Скорость росла, понемногу, постепенно, но росла, и конца этому пока что не предвиделось. Над духом у него послышалось тяжелое дыхание. Он покосился за левое плечо. Тетка Чери, растрепанная, с разбитой бровью, цеплялась за спинку его кресла, все еще мотая головой, приходя в себя после внезапных кувырканий по рубке.
«Я говорила, командир!» — прохрипела она. «Магнитная гора, точно! Все, как рассказывали! Уцапает корабль и волочет, пока он об нее, паскуду, не хряпнется в дребезги!»
Верить ей не хотелось, чересчур мрачная перспектива, но не было пока что другого объяснения. Сварог и сам не понимал, когда у него в руке появилась зажженная сигарета. Роняя пепел на безукоризненно чистый пульт, он сгорбился в кресле, глядя на экран. 8,2, 8,4, 9,2, сквернее некуда.
«Что это?» Рявкнул он, не оборачиваясь. «Нечистая сила! Демон морской! Природа, мать ее, за ногу!»
«Просто гора!» — сказала тетка, отчаянно пытаясь держаться, если не браво, то хотя бы спокойно. «Магнитная гора! Если вот так на скорую руку прикинуть, природа, ага, вроде бы!»
Окинув рубку быстрым взглядом, все вроде бы целы, цепляются за что сподручнее, ожидая новых фигур высшего пилотажа. Сварог тремя-четырьмя движениями пальцев запустил винты, плавненько повышая обороты, крикнул: «Народ, цепляйся, что есть мочи, сейчас крутанет!» И вновь выполнил головоломный маневр, на который вполне может оказаться в жизни не решился бы, будь он опытным подводником, профессионально обученным обращаться с этим чудом былой техники. Рули глубины, вытеснение воды, снова рули, мощность почти на полную. На несколько секунд взвыли, заверещали, замигали все тревожные сигналы. Сколько их было? Женский голос отчеканил очередную порцию увещеваний и черных пророчеств, но Сварог все же добился своего, развернул субмарину носом к той точке, которую за неимением других версий приходилось именовать пока что «магнитной горой», и поднял Рагнарок на поверхность. Винты замерли, но лодка все равно несется, вздымая невысокую волну, уже 14,5 узлов. Обзорный экран, фокусировка —